Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Передачу из Нью-Йорка ведут Марина Ефимова и Владимир Морозов. Эфир 5 января 1994 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Бродвей, 1775».
Еретики в Америке.
Но чаще всего я повторял про себя: Монтана, Монтана.
Штат большого неба.
Пятидесятник Элвис Пресли и другие темы в программе «Бродвей, 1775».
Передачу ведут Владимир Морозов и Марина Ефимова.
Мой отец родом из Польши. Он католик, рассказывает 302-летняя Валерий Ростковский, с которой я беседую в фойе здания, где расположена наша редакция. Мать родилась здесь. Ее отец – армянский христианин, а бабушка – из немецких евреев. Порой мне кажется, улыбается Валерий, когда человек, как я, оказался между столькими религиями сразу, то у него один выход – атеизм. Такое смешение религий, как в моей семье, это чисто нью-йоркский вариант, продолжает Валери. Нью-Йорк не Техас, где к вам могут относиться настороженно только за то, например, что вы не любите футбол. В Нью-Йорке в этом отношении намного легче. Какую религию вы исповедуете? Спросила я механика в гараже, где по утрам оставляю свою машину.
Индуизм.
Индуизм, говорит Дэнни Син, приехавший в Нью-Йорк из Гайаны. А почему, и сам не знаю. С рождения считал себя индуистом. Родители научили. Но в Америке столько разных религий. Иногда мне кажется, что это для страны опасно, когда каждый тянет свою сторону. И не просто тянет, а настаивает, что его религия лучше другой. Такая позиция ничем не отличается от расизма. Ко мне тоже иногда пристают, почему, дескать, я мясо не ем. Но я на это внимания не обращаю. Да, мы не едим мясо. И верим не в одного, а во многих богов. Ну и что? 34-летний музыкант Боб Коллинз вырос в католической семье. Как он относится к многообразию религий в Америке? Это хорошо для страны, говорит он. Хорошо, потому что у каждого есть возможность познакомиться с мнением другого. Пусть мусульмане говорят о своем Коране, глядишь, и мы что-то новое узнаем. Пока они нас насильно в свою религию не обращают, пока не горят костры инквизиции, можно чувствовать себя в безопасности. Ну, а там, где начинается религиозная агрессия, там и до расизма недалеко. А где расизм, там и фашизм. Нью-Йорк гостеприимен. Здесь всем говорят «добро пожаловать». Ибо пока человек верит в Бога и живет в соответствии со своей верой, у нас нет проблем. Рая Вайль, Радио Свобода, 57-я стрит, Нью-Йорк.
Недавно известный обозреватель газеты Wall Street Journal Феликс Корли отметил, что Соединенные Штаты постепенно становятся религиозным центром мира. Всемирный парламент церквей, например, не так давно заседал в Чикаго. В Денвере, штат Колорадо, прошел Международный день молодежи, на который специально приезжал папа Иоанн Павел.
Но дело не только, так сказать, в церковных мероприятиях. Еще в 17 веке в Америке находили убежище квакеры, амиши, сейчас бахайцы, тибетские буддисты, христиане с мусульманского Ближнего Востока и мусульмане из христианской Югославии.
Существует и обратное течение – из Америки в Старый Свет. например, родившееся в Америке религиозное движение мормонов или движение свидетелей Иеговы.
Свою роль играют и деньги. Например, самые крупные частные пожертвования Ватикану поступают именно от американских католиков, которых тут 50 миллионов. Да и протестантский Всемирный совет церквей в Женеве фактически был создан на пожертвования американских и немецких протестантов.
Не говоря уже о еврейских американских общинах, которые не только помогли создать Израиль, но и выкупали своих собратьев по вере из стран с тоталитарными режимами.
Когда в конце августа этого года парламент России проголосовал за законопроект, который не гарантирует равенство между православием и другими религиями, 170 американских конгрессменов подписали письмо протеста.
Мы тут говорили о крупных церковных мероприятиях, проходивших в Америке. Вот еще одно. Недавно в Нью-Йорке, в Джавид-центре, состоялся съезд последователей Бахаи, религиозного направления, которое в середине прошлого века основал Бахай Аллах в Персии. На съезде побывала наш корреспондент Эмма Орехова.
Убранство Джавид-центра похоже скорее на торжественный съезд передовиков производства, чем на собрание последователей религии Бахаи. С высокого потолка в холле свисают разноцветные транспаранты, приветствующие делегатов. Служители одеты в торжественные темно-синие костюмы с цветными бантами в петлице. На каждом шагу стоят круглые будки, где вам расскажут, как и куда пройти, и что будет происходить на съезде. Нигде не видно никаких специфических религиозных атрибутов.
I've been a Baha'i for almost 19 years.
Я принадлежу Бахаи уже 19 лет, рассказывает механик из Пенсильвании Рон Прект. Воспитывался я в христианской семье, а когда вырос, начал знакомиться с другими религиями. Мой друг стал исповедовать Бахаи, и я в течение 2 лет изучал эту религию. Понял, что она мне близка. Сегодня наша община последователей религии Бахаи одна из самых быстро растущих. Только в Соединенных Штатах нас около 110 тысяч, а по всему миру более 5 миллионов. Бахаи-Алла для своих последователей все равно, что Иисус Христос для христиан или Мухаммед для мусульман. Он родился более 100 лет назад в Иране, где сегодня эта религия запрещена, несмотря на то, что там более 300 тысяч Бахаи. А вот здесь, в Джавид-центре, на Всемирный съезд Бахаи съехались отовсюду. Меня зовут Питер Бенч, представляется мужчина в клетчатой юбке до колен, в традиционном шотландском костюме, и он галантно целует мне руку. Я приехал на этот конгресс из Шотландии. Для меня религия Бахаи, которую я исповедую с 84 года, примиряет с миром, учит доброте и любви ко всем людям. Посмотрите вокруг, здесь на съезде, это как микрокосмос. Вы можете встретить человека любой расы, любой национальности. На съезд Бахаи приехало около 3000 человек. В огромном торжественном зале Джавид-центра стулья расставлены в форме девятиконечника. Цифра 9 символична для Бахаи. Она обозначает единство мира и Бога. На сцене, густо заставленной цветочными корзинами, один за другим выступает мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс и другие почетные гости съезда. Для меня, как для негритянки, очень важна идея равенства, говорит учительница из Техаса Рида Уэст. Став по-настоящему глубоко религиозной, я очень изменилась. Мое отношение к жизни, к людям стало другим. Я стала добрее. Я воспринимаю всех людей как одного человека, как одну душу в миллионах разных тел. Эмма Орехова, Радио Свобода, Джавис-центр, Манхэттен.
Следующая рубрика «Гости из России» идет обычно в конце передачи «Бродвей 1775». Но сегодня она, так сказать, получила повышение и переехала поближе к началу. Дело в том, что наша русская гостья Валерия Агуева – участница проходившего в Нью-Йорке конгресса бахайцев.
В марте месяце я познакомилась с Исмаилом Забихи и Шамси Седагат. Они пришли ко мне на работу, чтобы лечить зубы. Я врач-стоматолог. Вот, и разговорились о вере, о принципах Бахаи. Я лечила их очень долго и очень долго беседовали о религии. Потом я стала посещать собрания, Зиафаты стала посещать. Вместе со мной посещали собрания моя сноха Марина, два моих сына Борис и Георгий. И на первой конференции Бахаи в Фирюзе, когда приехали представители Всемирного дома справедливости, мы декларировались вместе с моей снохой. А через 2-3 дня оба мои сына приняли религию. Вот семья, в которую я приехала, женился сын Сураи. Я видела свадьбу Бахаи, потрясла меня очень. Кроме соков совершенно никаких. Вы знаете, когда мы декларировались Бахаи, перестали в доме даже держать алкоголь, мы начали новую жизнь. Просто, вы знаете, я сочувствую людям, которые пьют. Между прочим, еще не став Бахаи, я всегда говорила, когда, как врач, объясняла своим больным, что не нужно пить, я говорила, давайте так, вот компания, 7-8 пар собирается, да, женщины, которые не идут на работу, а идут в компанию, оделись прекрасно, наложили грим, подушились, она каждая как роза, как цветок, и мужчина, не муж ее, а другой, который пришел в эту компанию, он уже пьяный от... количество женщин, от их лиц, от их фигур, от их манер, он уже пьяный. Уже алкоголь не нужен совершенно. И стал Бахаи, я как раз нашла подтверждение.
Похоже, что нашу гостью Валерию Агуеву привела в религию Бахаи исключительно ненависть к пьянству.
Да, пожалуй, Марина, но, послушайте, не хватит ли нам на сегодня бахайцев, да?
Знаете, Володя, я как раз хотела вам рассказать, что сегодня я получила поздравительную открытку от соседей своих с пожеланиями мира, любви и счастья. И на открытке сразу 6 религиозных символов. Крест – это символ христианства, звезда и полумесяц – ислама, звезда Давида – иудаизма, и еще 3 значка описать, которые не так-то легко, но которые символизируют индуизм, конфуцианство и буддизм.
Ну что, Марина, замысел тех, вообще, кто напечатал праздничную открытку, ясен – никого не обидеть, потрафить всем сразу. Но не тут-то было. В Америке для этого 6 религиозных символов мало. А почему, скажем, не поздравили последователей так называемой «живой церкви»?
Вот мы и поздравим. Для этого я передаю микрофон Рае Вай.
«Приезжай к нам в гости», — попросила меня как-то моя знакомая, живущая в восточной части Манхэттена, в модном районе Ист-Вилледжа. «У нас весело, музыка на улицах каждый день, все танцуют». Что в Ист-Вилледже традиционно селятся художники, актеры, музыканты, это я знала и сама. Но чтобы пели и танцевали прямо на улицах, я увидела впервые, когда приехала к своей приятельнице. «Что это у вас за гуляние?» – спросила я пожилого негра, танцующего с 5-летней девочкой. «Не гуляние, а служба живой церкви», – пытается перекричать музыку Эмилио Вегас. «Какой церкви?» – не поняла я. «Живой», – повторил, кружа девочку, мой собеседник. «Для живых людей. Главное, чтобы душа не умерла. Вот чему учил Христос. Он жив, и мы каждый день празднуем его рождение. 362 дня в году – праздник. Печалиться грешно, помните это, и да благословит вас Бог». Я смотрела на прихожан живой церкви, и впечатление было такое, будто все они находятся в состоянии экстаза. «Так мы славим Бога», — сказал мне юный красавец-пуэрториканец Джильберто Астоне. «Славим Бога и Сына Его Иисуса Христа». Вот так я и познакомилась с Living Church. Чем отличается американская живая церковь от обычной? «Наши службы проходят на улицах», — поясняет Джильберто. «Мы не связаны никакими церковными уставами. Мы дети Христа, и как дети всегда готовы к веселью, к празднику. Мы свободны. Амен». На одной стороне улицы Living Church, на другой Living Theater, то есть живой театр. Все наоборот в этой Америке. В церкви они танцуют и поют, а в театре обсуждают политику, говорят о религии. И все это под какую-то космическую музыку. Мама! Идет представление «Печаль души моей». В зале человек 40. Собственно, это даже не зал, а так, большая комната, которую студенты снимают для своих постановок. Режиссер – модный художник в Ист-Вилледже Шеннон Донахи. Настоящий художник, говорит он, это всегда оппозиция. Так и должно быть, иначе правительство начнет манипулировать нами, указывать, что священно и во что верить надо. А я так скажу, жизнь – вот что священно. В каждом есть божественная искра. Вот это и есть моя вера. И наш театр, в котором я ставлю спектакли, эту веру отражает. Мы – последователи движения Rainbow, радуги, популярного, кстати, во всей Америке. Одни люди видят радугу, другие – доллары. Те, кто поумнее, видят связь. Радуга – это великий символ, объединяющий все религии, людей всех цветов кожи. Каждая религия пытается доказать свое превосходство перед другими. Каждое религиозное учреждение пытается навязать свое представление о священном. Но художнику никто не может ничего навязать. Ни Ватикан, ни попы, ни раввины, никто. Рая Вайль, Радио Свобода, Ист-Вилледж, Манхэттен.
Радио «Свобода» – передача «Бродвей 1775», которую из нью-йоркской студии ведут Марина Ефимова и Владимир Морозов. В 70-х годах американские газеты писали о религиозных сектантах из штата Орегон, которые не пускали детей в школы, потому что, по их убеждениям, знания развращают молодежь. Радио и тележурналисты с трудом выговаривали странное название – «староверы». Самим орегонским староверам такая ненужная популярность не понравилась, и они решили переехать подальше от шума городского к своим единоверцам на Аляску. Самое большое тамошнее поселение староверов называется Николаевск. Находится оно в 300 километрах к югу от Анкориджа, крупнейшего города Аляски. Живет в Николаевске 350 человек. Говорят они только по-русски. Ходят в Свято-Николаевскую церковь, которую сами и построили.
Вообще, надо сказать, что на долю староверов выпало много переселений. И в Америке в их переездах им много помогал Толстовский фонд. С представителем фонда Кириллом Голицыным беседует наш корреспондент Ян Рунов.
Толстовский фонд принял участие в их желании выехать из Турции, потому что Турция их репатриировала. 51 год, 52-й. И всю группу мы привезли в Соединенные Штаты. В последнее время некоторые ездили, навещали своих родственников на Волге.
Раз они уже туда ездили, думают ли они воссоединяться с семьями в России?
Будучи очень трудолюбивыми, они очень хорошо устроились в Америке. И я сомневаюсь, что они оставят все это для того, чтобы вернуться на родину.
После разговора с представителем Толстовского фонда Кириллом Владимировичем Голицыным я позвонил на Аляску, в Николаевск, местному старосте Артемону Васильевичу Басаргину и спросил, когда и сколько староверческих семей перебрались из Орегона на Аляску.
В 71-м году семей 20. Сейчас уже больше сотни на Аляске. А в Орегоне семей 400. Они на фармах живут. Как жили по-старому, так живут.
В школу пускают детей?
Да, в школу ходят у нас регулярно.
До 11 класса?
Почти нет. В Орегоне уже язык многие молодые теряют. Говорят, но плохо уже на ломаном языке.
В Китае сохраняли традиции и язык. В Турции не поддались исламизации. В Бразилии выстояли, а в Америке сдают позиции. Почему? Этот вопрос я задал Кириллу Владимировичу Голицыну.
Они жалуются на влияние американское на молодежь, в смысле баров, в смысле рок-н-ролла. Они переехали в Аляску, чтобы удалиться от именно американской, как они ее называют, американской культуры.
Куда бежать от американизации, от американской масс-культуры? Разве что в Антарктику, как сказал диакон Павел Фифелов. И с грустью добавил, ну и там, наверное, есть телевизоры.
Володя, вот мы все говорили о религиях, которые нашли, так сказать, приют в Америке. А вы вообще знаете, сколько религиозных направлений родилось в Америке?
Ну, Марина, мне кажется, мы уже их назвали. Это мормоны и свидетели Иеговы.
Это не все. Вот, оказывается, еще секта пятидесятников возникла на рубеже этого века в Америке, в штате Канзас.
А я считал, что родина пятидесятников – Россия.
Нет, в России это движение пятидесятников пришло уже из Скандинавии, куда, в свою очередь, пришло из Америки. Правда, те пятидесятники, о которых мы сегодня расскажем, выходцы из России. Они живут в штате Орегон, и житель Орегона, математик Сергей Юзвинский, недавно побывал в двух таких вот деревнях пятидесятников.
Умирающая, по-видимому, вещь, потому что молодежь в основном оттуда уходит. Но это такая две маленькие деревни с двумя очень маленькими церквушками, которые организованы какими-то разными группами пятидесятников. Они враждуют между собой, как, ну не то что враждуют, но они ходят в свою церковь. Это люди, говорящие на старом русском языке с всевозможными акцентами. Дело в том, что они из России, их предки уехали очень давно. И многие из них приехали сюда не из России, а поскитавшись по свету. Некоторые из них приехали из Румынии, они говорят с каким-то румынским акцентом. Другие люди из Турции. И, разумеется, они все употребляют современные американские слова. То есть они говорят иншуранцы, for insurance. И они жаловались нам, мы говорили с двумя, что у них очень много детей, и почти все они уходят, разумеется, в города, в американскую жизнь. Несколько из них всегда берет курс русского языка в нашем университете, потому что дети, разумеется, русский язык знают уже плохо. Это они вжились в американский, в очень свою американскую. Вот это у них община там небольшая. Свои проблемы продавать урожай. Хотя они денег зарабатывают много. Они, по-видимому, хорошие крестьяне. Они продают свой урожай очень успешно. Нам хвасталась такая чета старая, что они содержат, платят иншуранс за всех своих детей. Хотя дети живут в городах.
Но они не как эмиши, то есть у них не то, чтобы нет электричества, и они ездят на повозках.
Нет, нет, у них машины по этой пыльной улице, не мощеной, ходят машины, ездят, и в доме так чисто, старая большая изба, но зажиточная. Но и люди одеты, разумеется, вот особенно когда в церкви, тут они одеваются все старые одежды, такие русские, пожалуй, одежды, да. Это не сарафаны, это такие сибирские, скорее, одежды. Такие длинные платья темные, в платочках все женщины, разумеется. Мужчины в каких-то таких сюртуках, что ли, я бы сказал. Не знаю, впечатление русское получается, да, от одежды.
Вообще религии и сект в Америке не счесть. Есть даже зарегистрированные приверженцы шаманства. Или взять сведенбургианцев. Их всего несколько тысяч, но и они уже разделились на две или три недовольных друг другом ветви, каждый из которых считает других еретиками.
Вот, Володя, в связи с этим мне вспомнилась история, рассказанная американским комиком Имо Филлипсом, о том, как однажды он увидел на мосту человека, собиравшегося покончить с собой, и решил отговорить его от этого безумного шага. «Опомнитесь, сэр, — говорю я, — побойтесь Бога. Вы какого вероисповедания? Христианин, иудей, мусульманин?» Он говорит: «Христианин». Я говорю: «Эй, я тоже, вот ведь тесен мир. А какой ветви христианства?» Он говорит: «Баптист». Я говорю: «Я тоже. Северный баптизм или южный баптизм?» Он говорит: «Северный баптизм». Я говорю: «Я тоже. Северный баптизм региона Великих Озер или северный баптизм восточного региона?» Он говорит: «Северный баптизм региона Великих Озер». Я говорю: «Я тоже. Северный баптизм региона Великих Озер консервативный или северный баптизм региона Великих Озер фундаменталистский?» Он говорит: «Северный баптизм региона Великих Озер фундаменталистский». Я говорю: «Я тоже. Северный баптизм региона Великих Озер фундаменталистский собора 1877 года или северный баптизм региона Великих Озер фундаменталистский собора 1912 года?» Он говорит: «Северный баптизм региона Великих Озер фундаменталистский собора 1912 года». Тут я говорю: «О, умри, еретик!» и сталкиваю его с моста.
Марина, но смех смехом, а когда в стране такое великое множество религий и сект, то как решить, какую выбрать? Особенно, если каждая религия, секта, группа тянет в свою сторону.
И теологи беспокоятся, не слабеет ли вера при таком разгуле, так сказать, религиозного плюрализма. Вот что думают по этому поводу последние участники нашей беседы Адам Смит и Александр Геннис.
Церковь, утверждал Адам Смит в пятой книге своего исследования о природе и причинах богатства народа, вышедшего судьбоносно для Америки 1776 год, подчиняется тем же законам, что и рынок. Конкуренция, утверждал Смит, идет на пользу религии. Государство обеспечивает свободу деятельности всем церквям, сектам и конфессиям. Об остальном заботится знаменитая невидимая рука рынка. Проповедники, борясь за души адептов, вынуждены быть энергичными, но и терпимыми, чтобы не оскорбить возможных сторонников. Эта теория получила сенсационное подтверждение в истории США, где она и была впервые опробована. Американское общество, благодаря свободной конкуренции церквей, стало более религиозным, чем было. Конечно, и на этом пути могут возникать эксцессы вроде техасских фанатиков Кореша. Но в целом Америка избежала тех крайностей, которыми чревата любая государственная монополия на религию, апатии и нетерпимости. Рассуждая о вере, Адам Смит, верный духу века просвещения, сознательно игнорировал вопрос о высших истинах. Его интересовали лишь практические меры. Религиозное чувство вечно и неустранимо. А раз так, его необходимо инкорпорировать в общество самым безопасным образом, каковым и является полное и абсолютное разделение государства и церкви. Впрочем, тут нет ничего нового. Все то же кесарево кесарю, а Божие Богу. Новым была разве что беспрецедентная последовательность, с которой этот принцип воплощается в жизнь. Именно в ней видел тайну американского успеха самый проницательный из европейских путешественников Алексис де Токвиль. Не уставая восхищаться религиозностью американцев, Токвиль вывел универсальную формулу – верующий народ в неверующем государстве. Личности Бог нужен, обществу, не имеющему ни бессмертной души, ни перспективы вечной жизни, религия ни к чему. Фанатическое безразличие государства к церкви оказалось удачным ответом на религиозный темперамент страны, созданный сектантами. Пуритане с корабля «Мэйфлауэр», мормоны Юты, шейкеры Нью-Хэмпшира, маравские братья, русские молокане Орегона, не признающие прогресса амиши, основавшие Филадельфию квакеры, луизианские гугеноты, бруклинские хасиды и так вплоть до самых экзотичных, среди которых можно хоть и с трудом найти атеистов. Америка стала новым светом тогда, когда соблазнила старые главные своих свобод – свободы искать себе Бога по вкусу и находить его. Каждый год здесь объявляется несколько дюжин мессий. От 1/3 до половины американцев верят в библейскую версию мировой истории, которую завершает страшный суд. Около 50 миллионов человек ждут его в ближайшее время. Почва под американской церковью, как в первые дни творения, раскалена, подвижна, подвержена землетрясениям и извержениям вулканов. Она настолько неустойчива, что на ней не построить настоящего кафедрала. Поэтому церковная архитектура Америки обычно обходится тут убогими копиями с невзрачных образцов. Правда, в Нью-Йорке уже 100 лет сооружает самый большой в мире готический собор, собор святого Иоанна. Но и он все время меняет свой облик, смахивая сейчас, например, на экологическое капище. Рынок религий, вынуждающий каждую веру бороться с другими не только за истину, но и за существование, не дает остыть кипящему котлу американской церкви. Даже тех, кто остается за ее оградой, снедают религиозные в сущности страсти. Поэтому с таким неистовым миссионерским пылом вербуют сторонников защитники сов и китов, противники шуб и абортов. Тотальность, чтобы не сказать небрезгливость религиозных эмоций, от метафизики супермаркета до поп-религии Голливуда, заряжает Америку богоискательством. В секулярном, обезбоженном, по выражению Хайдеггера, мире жизнь висит в пустоте, вера же, как гравитация, придает ей вес и вектор. В новом свете у религии, как и у всех эмигрантов, появился шанс отрепетировать возрождение. На этот случай Америка, мечтавшая сбежать из обыкновенной истории в священную, позаботилась обставить ее сакральной географией. Карта каждого штата пестрит Назаретами и Вифлеемами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Россию мы оставим нашим детям.
детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Передачу из Нью-Йорка ведут Марина Ефимова и Владимир Морозов. Эфир 5 января 1994 года.
Радио «Свобода». Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Владимир Морозов и Марина Ефимова.
Продолжим радиопутешествие по американским штатам. Сегодня это Монтана. Один американский историк писал: если сказать, что Монтана четвертый по величине штат Америки, это мало что говорит воображение. Но вот если представить себе, что из каждых 25 квадратных километров Америки один монтанский, это впечатляет.
Все эти квадратные километры числом 377 тысяч расположены на самом севере Соединенных Штатов, и граница Монтаны с канадскими провинциями Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия тянется на тысячи километров. Название штата уже многое говорит о его пейзаже. Монтана по латыни значит «горная страна».
И не просто горная. Девиз Монтаны – «золото и серебро». Еще Монтану называют штат «сокровищ». Словно в доказательство того, что это так, купол здания штатного Капитолия в монтанской столице покрыт листовой медью, которая и есть главное сокровище, спрятанное в горах Монтаны рядом с серебром и золотом.
Другое сокровище этого штата – прерии, море трав, гигантские пастбища, королевство ковбоев, чьи песни стали песнями Монтаны. Иппи-о, я родился в седле, и мой дом там, где я остановлюсь на ночевку. В прериях Монтану называют штатом большого неба. Вообще, в Монтане все большое. Например, теплые ключи. Один из них – Giant Spring, самый большой в мире. Или ледники. Особенно поразителен глетчер под названием Кузнечик, в лед которого вмерзли действительно миллионы кузнечиков. Почти в самом центре штата, в верховьях реки Миссури, расположены большие водопады – Great Falls. Это целый каскад водопадов высотой с 10-этажный дом.
Натуралист Дональд Пиати написал как-то: «Колорадо называют высоким штатом за его бесчисленные горные вершины. Вайоминг называют широким штатом за его бескрайние долины. Калифорнию – штатом живописным за его разнообразные пейзажи и буйную растительность. Но необходимы все три этих прилагательных, вместе взятые, чтобы правильно описать Монтану».
А ехидный Джон Стейнбек в своем «Путешествии с Чарли в поисках Америки» написал, что Монтана – это то, чем хочет прикинуться Техас. «Горы и мерные волны трав», — пишет Стенбек, — «навевают на монтанцев то невозмутимое спокойствие, которое не в силах разрушить даже суета и безумство Америки».
Впрочем, для обобщений у нас есть свой собственный писатель Юс Олешковский.
В школе был у нас потрясающий учитель географии, раненый фронтовик. Помню, мы пару раз соревновались на его уроках, кто быстрее перечислит наизусть все американские штаты. Я оба раза проигрывал только потому, что подолгу, сам того не замечая, вслушивался в звучание названий каждого из штатов: Коннектикут, Индиана, Небраска, Колорадо. Дивно звучавшие эти имена завораживали нас, несмотря на бешеный разгул после войны кретинической антиамериканской пропаганды. Огайо, Кентукки, Вайоминг. Не ведаю почему, но чаще всего я повторял про себя, словно строчку любимого стишка, название штата Монтана. Монтана, Монтана. Все это я вспомнил в машине, когда, не переставая удивляться превратностям судьбы, пересекли мы с женой границу этого штата. Может быть, это было следствием многолетнего бессознательного самовнушения, но все в штате Монтана моментально показалось мне более прекрасным, чем в Вайоминге. Хотя ехали мы все по той же дороге, пересекавшей великий заповедник Йеллоустоун, Желтый камень. Все та же снежная шапка горной вершины скалистых гор виднелась вдали. Все те же тянулись вокруг бескрайние леса, чудом не погибшие в бушевавшем здесь недавно гигантском пожаре. А столица Монтаны — Елена. Лично я лучше повесился бы, чем стал жителем Лос-Анджелеса или даже Бостона. Но в Елене, поверьте, это самый тихий город на белом свете. Ну и сонным, как бабушку или дедушку, его не назовешь. Слава богу, что нет в Елене долговязых, похожих на закомплексованных подростков-небоскребов, нелепо тянущихся на бетонных ходулях за Нью-Йорком и Чикаго, чтобы похвастаться своей верзилостью перед соседней скромной и тихой Канадой. Тиха Елена. А ведь всего сотню лет назад штат Монтана вместе с Еленой были ужасным средоточием сотен разбойничьих шаек, которые паразитически паслись на добытчиках ценных металлов, золота и серебра. Пиф-паф стоял тут оглушительный, и кровь лилась почти как пиво. Закон был миссис Тайга, а прокурор мистер Медведь. Но вот, как сказано в проспекте музея Монтаны, граждане башебузуковой территории устали вдруг от разбоя, рэкетирства и прочего беспредела, да и договорились сообща позаботиться об общей безопасности, о цивилизованном порядке ведения золотых, денежных, крестьянских и промышленных дел. Только тогда на флаге США появилась еще одна звезда – Монтана.
Ковбойская песня «Похороните меня в прерии».
Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Ведут передачу Марина Ефимова и Владимир Морозов. Нашу следующую кинорубрику представляет, как всегда, Ольга Гарднер.
Когда-то выход нового фильма назывался премьерой. Некоторые премьеры становились настоящим событием. Теперь, особенно если фильм выпущен крупной студией, каждую премьеру стараются вытащить на уровень события. Публику начинают информировать задолго до окончания работы над картиной. И к моменту выхода фильма в прокат народ уже толпится у кинотеатра и спрашивает лишнего билетика. Но не из всякого фильма можно сделать событие. Прежде всего, фильм должен быть поставлен по мотивам какого-нибудь литературного бестселлера. Само слово «бестселлер» подразумевает, что книгу уже прочитали миллионы потенциальных кинозрителей. Споры о том, кого пригласить на главную роль, выносятся на публику, и она подключается, хотя ее никто не слушает. Как пример, можно привести фильм «Интервью с вампиром», съемки которого начались совсем недавно. «Интервью с вампиром» — это роман американской писательницы Энн Райс, название которого говорит само за себя. После выхода книги, разумеется, бестселлера в середине 70-х годов, вокруг нее возник чуть ли не культ. Права на экранизацию были куплены сразу. Но в студиях менялось руководство, права начали переходить из рук в руки, и, наконец, в этом году студия Warner Brothers перекупила права и занялась экранизацией «Интервью с вампиром». Фильм должен выйти еще только к лету, но страсти уже кипят. Дело в том, что на роль главного героя, вампира Лестата, утвердили белозубого красавца Тома Круза, одной из самых кассовых звезд Голливуда. Ни писательницу, ни ее ярых поклонников Круз не устраивает. Они, видите ли, представляли своего героя другим, более похожим на английского актера Дэниела Дэй-Льюиса, который отказался от этой роли. Но, несмотря на все попытки угодить публике, Голливуд еще не дошел до того, чтобы устраивать референдумы и решать выбор актера голосованием. Тем не менее, разногласия привлекают внимание и тех, кто не читал романа. И еще не готовый фильм постепенно окружается ореолом. Неизвестно чего, но ореолом. Это будет уже не просто фильм, а событие. На практике это означает, что «Интервью с вампиром» увидит больше зрителей, чем увидела бы без этой шумихи. С другой стороны, Том Круз на то и считается кассовой звездой, что фильм с его участием все равно пойдут смотреть. Но лучше, конечно, когда популярная звезда снимается в экранизации популярной же книги. Как, например, в фильме «Фирма» по одноименному роману Джона Гришема, который вышел прошедшим летом. Кстати, ярые поклонники бестселлера Гришема тоже очень яро возражали против выбора Круза на главную роль, но их опять-таки никто не слушал. Фильм прошел очень хорошо. Перед Рождеством вышел еще один фильм по роману Гришема «Досье «Пеликан»» с Джулией Робертс. Вы, наверное, уже догадались, что фильм рекламировался задолго до выхода, поклонники Гришема были недовольны выбором Робертс на главную роль, и что опять все прошло гладко. Кстати, Джон Гришем – один из двух современных американских писателей, чьи книги теперь покупают прямо на корню. Второй писатель – Майкл Крайктон, автор романов «Юрский парк» и «Восходящее солнце». «Юрский парк» режиссера Стивена Спилберга со всеми изменениями и смягчениями оригинала стал самым кассовым фильмом в истории кино, переплюнув только «Инопланетянина» того же Спилберга. «Восходящему солнцу» изменения не пошли на пользу, и фурор был меньшим, чем ожидали устроители этого события. Когда-то их называли авторами фильма. Гришем и Крайктон оттеснили на второй план даже самого Стивена Кинга. Дошло до того, что студия, чье имя пока остается в секрете, летом купила у Крайктона права на его новую книгу за 2,5 миллиона. В этом не было бы ничего из ряда вон выходящего, если бы книга была уже написана или хотя бы имела название. Но Крайктон тогда даже не начал ее писать. В то же время говорят, что к оригинальным сценариям в Голливуде относятся как к бумажным салфеткам, пренебрежительно. Похоже, все упирается в то, что, покупая новую книгу, рискует издательство, причем меньшими деньгами. Очевидно, в Голливуде риск не считается благородным делом.
Это была наш кинокритик Ольга Гарднер.
Ну вот и в спорте на этот раз, как и в мире кино, страсти кипят еще до самого события. Но об этом наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
Хотя никаких решений о расширении высшей лиги американского профессионального бейсбола не принято, газеты пишут, в частных беседах владельцы команд уверяют, что на сезон 97 года намечено расширение лиги. Хотят пополнить ее двумя командами – «Феникса» и «Санкт-Петербурга». Не подумайте только, что хозяева американского профессионального бейсбола замахнулись на детище Петра Великого. Есть у российского «Санкт-Петербурга» американский тезка в штате Флорида. А ведь в минувшем сезоне лига уже увеличивалась на 2 клуба. И, делая этот шаг, владельцы договорились больше до конца тысячелетия ничего подобного не предпринимать. Но новички дебютировали настолько успешно, что пришлось отказываться от этой договоренности. Нет, они, хозяева, имели в виду вовсе не спортивный успех, до него вновь принятым далеко, а коммерческий. И прогнозируют, что новое расширение границ большого бейсбола тоже обогатит лигу. Ну, а уж о том, что отцы городов, где планируется создать команды, эту идею приветствуют, нечего и говорить. И вовсе не потому, что будет им тогда за кого болеть. Помните футбольные страдания советских секретарей обкомов? Здесь другое, здесь главная перспектива. Вот что. Команда – это крупное доходное предприятие, а значит, городская казна потяжелеет от налогов с этих доходов и с миллионных зарплат игроков. А во-вторых, появление рабочих мест, возникающих с рождением профессионального клуба. Не случайно, скажем, когда у нас в Нью-Йорке владелец бейсбольного клуба «Янкис» Джон Стейнбреннер объявил, что хочет перебраться со своей командой в Нью-Джерси, стадион в городе старый, говорил он, налоги высокие и так далее. Город и штат договорились, дадим «Янкис» $150 миллионов на модернизацию стадиона, если согласятся остаться. И согласились. Почему я завел речь о бейсболе, игре не столь уж и близкой сердцам наших слушателей? Да только потому, что новость о намечаемом расширении лиги самая свежая. Но сам-то этот процесс... Процесс завоевания новых территорий североамериканского континента характерен в наше время для всех ведущих видов спорта. Я имею в виду профессиональный спорт и его командные виды. Я говорю континента, потому что граница между Соединенными Штатами и Канадой для него, для профессионального спорта, практически не существует. О том, что в Национальной хоккейной лиге играют команды обеих стран, нашим слушателям, конечно же, известно. Но и в бейсболе то же самое, только пропорция иная. Канадских клубов там всего два, правда, один торонтский, второй год подряд чемпион. Верно, в баскетболе пока канадских клубов нет. Он за последние годы тоже расширился, но включил в свою орбиту лишь города Соединенных Штатов. Орландо, Майами, Шарлотта, Миннесота, Сакраменто. Но и он уже замахивается на Торонто. И, кстати, Мэджик Джонсон мечтает стать совладельцем тамошней команды. Планируется появление в Канаде и новых клубов высшей лиги американского футбола. Ну, а как бурно раздвигает свои границы НХЛ, общеизвестно. Флорида, Тампа-Бэй, Оттава, Сан-Хосе, Анахейм – вот новые адреса команд. Адреса, появившиеся за 2-3 последних года. И будут в этом веке еще... Можно спорить о том, лучше или хуже играют американские профессионалы теперь, чем в былые дни. Но что сам профессиональный спорт, как зрелище, переживает самый настоящий бум – факт. И завоеванием все новых и новых территорий – неопровержимое тому свидетельство.
Это был наш спортивный обозреватель Евгений Рубин. И в завершении передачи диджей Майкл, который утверждает, что его любимая музыка – это «Госпелс». I once was lost in sin, but Jesus took me in. Fell than a little light from heaven filled my soul. Then he made my heart in love and wrote my name above. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right.
Hello, everybody. My name is Mike.
Ah, there's one in every crowd, isn't there? DJ Michael rocks the house.
We have doubts and fears.
Fears.
Your eyes be filled with tears.
Filled with tears.
Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night.
Yeah.
Well, he wrote my name above, and he made my heart in love. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Now, let us have a little talk with my Jesus.
Please let us
tell him all about our trouble.
Now he will.
He'll hear our finished cry. Fire is a-burning. Let us have a little talk with my Jesus, gonna make it right.
Каждый божий день, вечер за вечером, не первый год по телевизионному каналу номер 9. С одного и того же видеоряда начинается телесериал «Амон». Из подлетающего дорогого автомобиля выскакивает энергичный чернокожий джентльмен. И, потирая ручки, прытко устремляется на работу, по пути поскакав через скакалку с девчонками, ударив по рукам с мальчишками и на ходу пожав руки прихожанам. Он по-хозяйски, распахнувши двери, вкатывает к себе в молельный дом, где паству уже поджидает своего пастора, распевая Господ вроде этого. Всего лишь краткая беседа со
have a little talk with my Jesus, gonna make it right, make it right.
they go down by yourself. Now, brother, walk a little walk. Hell, long to valley. Now, brother, walk. You walk among the masses. Ain't nobody else. Nobody else. The devil walked in for her. She had to walk it. She had to walk it by herself. Oh, by herself. Well, she's got to walk it. She's got to walk it. Hey, lonesome valley. Lonesome valley. Gotta go. Yeah, by yourself. Ain't nobody else. Hell, we go there for you. Well, you gotta go.
Декабря 56-го пятидесятник Элвис Пресли и три других восходящих звезды рок-н-ролла фирмы Sun Records. Джонни Кэш и Карл Перкинс, будущим ревностные христиане, и Джерри Ли Луис, до сих пор так и не узревший свет, записали по приколу альбом с госпел, вышедший только через 34 года под торговой маркой «Миллион долларовый квартет». Иисус только что прошел по одинокому погосту и миллион-долларовый квартет. Я знаю, каждый госпел говаривал король рок-н-ролла, бывший добропорядочным, набожным малым, чего только стоили одни вечеринки в его поместье Грейсленд, десяток другой, отчастливленных девиц, попавших в опчевальну божества, бывал зачастую обескуражен весельем в духе Пресли. Вместо шампани Кока-Кола, а вместо рок-н-ролла, король рок-н-ролла зачитывал Ветхий Завет. Но, по правде говоря, все же одна избранница оставалась с ним до утра. И дозови Элвис до наших дней, 8 января ему исполнилось бы 59. Если бы он и пел, то надо думать только христианские гимны. Я благодарен Господу за Элвиса, восклицал пастор Литл Ричард, давно завязавший с греховным рок-н-роллом. Но сам набожный король рок-н-ролла, покинувший этот мир якобы в 42, говорил иначе. Я хочу развлекать людей, в этом вся моя жизнь до последнего вздоха. Но он нас обманул. Недавно его видели вполне живым на Гавайских островах. До новой встречи в эфире. Диджей Майкл, Radio Liberty, New York City. Bye!
Говорит Радио Свобода. Передача «Бродвей 1775» закончена. Юбилей Владимир Морозов и Марина Ефимова. Режиссер Дмитрий Стратов.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
«Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.